Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие Иван Филиппов, продюсер и автор канала «Запасаемся попкорном».
И Лиза Сурганова, главный редактор портала «Кинопоиск».
И сегодняшний подкаст я хочу начать с очень маленького, но важного объявления. В ближайшую субботу, 24 августа, мы с Ваней проведем открытую запись нашего подкаста и поговорим про эволюцию комедийных сериалов.
Открытую – это значит, что можно будет сидеть в зале, кидать в нас помидорами, кричать «позор». Можете звонить в колокольчик, если у вас есть такой подходящий колокольчик.
Можете запастись попкорном.
Запастись попкорном. Но мне, на самом деле, страшно, ужасно, волнительно, но вот тем не менее…
Мне тоже, поверь.
Мы подписались на этот блудняк, и теперь уже, в общем, с него никуда не съедешь.
На что подписались, прости?
Блудняк.
Угу. Запись нашего подкаста состоится 24 августа в рамках «Ночи кино» в 6 часов вечера в Центральном доме предпринимателей. Это бывший кинотеатр 35 миллиметров. А зарегистрироваться на это событие можно у нас на сайте. Пожалуйста, сделайте это, чтобы мы знали, что вы придете.
И чтобы мы не сидели с Лизой вдвоем в пустом зале.
И готовьте свои вопросы, мы с радостью на них ответим.
Или не готовьте.
А сегодня мы хотим обсудить сериал «Дрянь», то, чего мы так долго ждали и к чему мы так долго шли с Ваней.
Да, ну на самом деле обычно мы, если пропускаем какие-то сериалы, то мы с Лизой спорим и не возвращаемся к ним. Там, я не знаю, мы до сих пор не обсудили «Тьму». Лиза, я смотрю на тебя укоризненно. Но в данном конкретном случае сериал «Дрянь» неожиданно на этой неделе снова у всех на устах, потому что вся американская пресса сделала гигантские интервью, фотосессии с автором и исполнительницей главной роли Фиби Уоллер Бридж, потому что она неожиданно стала главным автором Голливуда, самой востребованной авторкой.
Сценаристкой, продюсеркой, шоураннеркой
и прочими
любимыми словами нашими.
Вот, ей отдали переписывать нового Бонда, и вообще у человека в 33 года 16 номинаций на Эмми в этом году.
33 года, просто вдумайтесь.
Ну, то есть вот наша жизнь проходит абсолютно бесцельно. У нее ей 33 года, у нее 16 номинаций на Эмми, она придумала два, пожалуй, вот из лучших сериалов, которые идут сейчас в эфире. Про один мы не разговаривали про «Убивая Еву», а про второй мы сейчас как раз поговорим. Второй называется «Флибэг», по-русски его перевели как «Дрянь».
Да, ну и, собственно, с этого сериала и как бы началось ее восхождение на Олимп и приход в Америку и на все наши экраны, и она теперь действительно одна из главных и актрис, и сценаристок, и вот все, что мы уже сказали ранее.
Знаете, это чувство, когда тебе нравится парень, и он шлет смс в 2 часа ночи вторника, желая приехать. И ты делаешь вид, что только что пришла, а сама вылазишь из постели, пьешь вино, идешь в душ. Бреешь все, надеваешь роскошное белье с подвязками и всеми делами. И ждешь звонка в дверь. А потом открываешь ему, будто чуть не забыла, что он придет. Привет.
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 А потом вы сразу переходите к делу.
А все начиналось довольно скромно с того, что...
6 лет назад.
Да, да. С того, что она привезла на театральный фестиваль в Эдинбурге свою монопьесу. Такой моноспектакль, в котором был монолог девушки, находящейся в сложных жизненных обстоятельствах, живущей в Лондоне, переживающей разнообразные трагедии, пытающейся как-то устроить свою личную жизнь. И этот монолог, этот моноспектакль имел колоссальный успех.
Ну, собственно, одноименный спектакль,
да.
Он тоже называется «Дрянь». И интересно, что это домашнее прозвище самой Фиби Уоллер-Бридж. Она когда думала, как ей это назвать, разговаривала с мамой по телефону, и мама вот к ней обратилась ласково, не знаю, «Дрянюшка».
Мне очень нравится
такая,
английский.
Вот,
это даже это, не да. Юмор, это как-то, я не знаю, уровень отношений.
Да, просто представьте, что вы свою дочь называете ласково «Дрянью», и как бы она считает это за комплимент.
Так вот, возвращаясь к на фестивале в Эдинбурге, ее заметили, ее позвали на BBC, спросили, не хочет ли она сделать им сериал. И в результате эта юная девушка придумала два популярнейших совершенно сериалы, которые прогремели по обе стороны Атлантики, в Америке и в Великобритании, и в Европе, и «Убивая Еву», и, соответственно, «Дрянь».
Так вот, «Дрянь», чем, собственно, нам так полюбился этот сериал-то? Мне кажется, что в первую очередь это, конечно, просто сшибающая с ног харизма главной героини, актрисы, собственно, самой Фиби Уоллер-Бридж, которая играет там главную роль, потому что это человек, который, с одной стороны, в нем масса противоречий, масса довольно не, ну, даже неприятных каких-то черт,
да,
местами, и она не стесняется всю свою подноготную, ну, почти всю, мы сейчас тоже про это поговорим, нам выкладывать. Но, с другой стороны, делает это так как-то откровенно, искренне и интимно, допускает нас в свою жизнь, там, не знаю, включая моменты мастурбации, секса, самых каких-то своих тяжелых переживаний, что невозможно удержаться от сопереживания ей, от симпатии ей.
И после стандартных телодвижений ты понимаешь, что он движется к твоему анусу. Но ты уже пьяна, а он специально к тебе ехал, так что ты даешь. Он в восторге.
Я в восторге.
А на утро ты просыпаешься, а он уже сидит на краю кровати, полностью одетый, и пялится на тебя.
И, конечно, вот эта история с четвертой стеной, которая, ну, не она, естественно, придумала, да, как бы ломать эту четвертую стену, обращаться к зрителю, но она с ней так искусно работает, что ты чувствуешь, как будто, ну, знаешь, как подружка с тобой болтает.
Это
такая,
правда.
Представляешь, а я ему говорю, а он такой, ну, вот идиот. Ну, она как-то шутит какими-то своими выражениями лица, как-то дает понять.
И это в первом сезоне просто круто, а во втором сезоне, когда герой священника вдруг, оказывается, тоже слышит, как она ломает четвертую стену, обращается к зрителям, и вот вокруг этого приемчика еще выстраивается дополнительный приемчик с невероятной развязкой в финале, это какой-то такой уровень сценарного мастерства, который, ну, я не знаю, вызывает абсолютное восхищение.
Куда ты сейчас отвернулась?
Что?
Ты куда-то отвернулась? Вот, опять. Что это было?
Ничего.
Ладно.
Мне кажется, ты права, что действительно тут же история именно в интонации разговора. Потому что когда-то тебя спрашивают, про что сериал «Дрянь» просто про девушку. Вот есть девушка, вот у нее есть сестра, у сестры есть муж, у мужа есть криповый сын, у сестры и ее сестры, их вдвоем есть папа, который очень смешной такой тюфячок, у которого умерла жена, который теперь, значит, в отношениях и сейчас скоро женится на дико неприятной, очень странной тетке.
Крестной матери при,
да,
этом,
да,
этих девочек.
Да, крестная мать, которая Оливия Кулман, лауреат «Оскар», и одна из лучших британских артисток, и новая королева из «Королевы».
Девочки, как вы?
Нормально.
Хорошо. Тяжело будет через несколько недель, когда все уляжется. Да, я слышала.
Так говорят, да.
Когда люди начинают забывать и уже не шлют открытки и цветы.
Да, да.
Они исчезают. Им страшно быть рядом с теми, кому больно.
Ну да.
Ты права. И ваши парни не смогут приспособиться.
Прорвутся как-нибудь.
Но вы знаете, я поддержу вас всегда. Спасибо. Всегда. Всегда. Пойду проверю сосиски в тесте.
Ну, это одна из ее, надо сказать, лучших ролей. Просто
потрясающе,
то, как она играет эту, с одной стороны, такую милую, обаятельную и ужасно симпатичную женщину, или притворяющуюся такой, с другой стороны, очень неприятную, какую-то жестокую, циничную тетку.
Мегеру, вот эта сцена, где она на свадьбе представляет своих друзей.
Это мой крайне интересный друг Дэниел. Он глухой. Я нашла его на открытии студенческой галереи. Уникум. Ничего не слышит, но превосходно коммуницирует руками и губами. Так классно. А это моя выдающаяся подруга Франсин. Она лесбиянка. А это Асиф, мой бисексуальный друг-беженец, с которым вы еще не знакомы. Асиф — это... Боже мой. Это... Это... Боже, как невероятно. Я всегда зову тебя милой. Это любовь моей жизни.
Такой уровень поверхности, который как раз... Ну, я не знаю, по крайней мере, мне кажется, что у каждого из нас есть такой знакомый или приятель, который к людям относится вот так, который коллекционирует типажи, а не дружит на самом деле.
И тут же, на самом деле, еще интересно, что она потом выясняется, что она не помнит, как зовут ее мужа, да, будущего.
Прекрасно.
Но тут интересная штука про имена. Прости, что я вклиниваюсь в твою мысль. что мы на самом деле не знаем имен половины персонажей. Да. Мы не знаем в реальности, как зовут главную героиню, кроме как просто дрянь. Мы не знаем, как зовут священника, в который она влюбляется. Мы не знаем, как зовут крестную мать. Мы не знаем, как зовут отца. По сути, как бы все они просто обладают некоторыми такими тоже типажными
личками. Ну, я сейчас к этому тоже, на самом деле, мы, наверное, вернулся, потому что это делает их гораздо более relatable. Нам проще им сопереживать,
ну,
потому
конечно.
Что они как-то ближе к нам. Вот между ними получается, за счет того, что у них нет имен, вот тоже каким-то образом сломана эта четвертая стена, и нам проще с ними жить. Ну вот, возвращаясь к Ину, при этом персонаж Оливии Колман при всех ее отрицательных качествах искренне любит этого дядьку, смешного тюфячка, и в проброс она говорит какие-то суперважные вещи про то, что я буду о нем заботиться, а вам-то вряд ли захочется это делать. И вообще, вот я упомянул в начале, что Фиби Уоллер-Бридж на этой неделе интервьюировали вообще все издания, у нее очень классное интервью с IndieWire, где как раз она с журналистом обсуждает, про что дрянь. Дрянь, очевидно, про любовь. Но про какую любовь каждый выбирает
это правда.
Для себя самостоятельно. Это любовь двух сестер, это любовь одной сестры и ее вот этого ужасного мужа Мартина, это любовь Фиби и священника, или любовь Фиби и кого-то еще там из первого сезона. Какая это любовь? Это любовь ее отца. Просто это настолько сложно придуманная штука, ты можешь выбирать любую точку зрения, и любая из них будет в результате убедительной и интересной.
Ну, потому что, на самом деле, у каждого персонажа тоже свой выбор, да, любви. Вот Клэр выбирает, не знаю, такого своего мужа, потому что он ее заставляет смеяться, да, он единственный человек, который может ее рассмешить. И несмотря на то, что он странный тип, мудак...
Непроходимый мудак, просто...
Она его любит, да, там, до какого-то момента.
Главная проблема в том, что я тебе не нравлюсь. И это уже 11 лет разбивает мне сердце. Я люблю тебя, умею тебя смешить. Ты говорила, что это самое главное. Я думаю, больше всего ты в себе ненавидишь то, что на самом деле любишь меня. Поэтому... Я не брошу тебя, пока ты не встанешь на колени и не начнешь умолять меня об этом.
Пожалуйста, брось меня.
Блин. Не думал, что ты сделаешь это в таком платье.
Дрянь выбирает священника, потому что он полный ее противоположность, с одной стороны, а с другой стороны, очень ей близок по духу, и единственный человек, который ее вот как бы видит насквозь и видит, собственно, именно поэтому ее ремарки в сторону, вот эти разговоры со зрителем.
Ну вот в объяснялках, там как раз, которые я читал, там была очень интересная мысль, которую сама Фиби Уоллер-Бридж говорит, что первый сезон, он про попытки Дряни заполнить пустоту внутри, которая образовалась из-за того, что случилась эта ее страшная трагедия, когда она фактически стала причиной смерти своей лучшей
подруги.
Ну, даже
две трагедии. Сначала у нее умирает мать, которую она явно тоже очень любила, а потом умирает ее ближайшая подруга. Собственно, я только единственный человек, с которым она могла вот так же разговаривать, как она сейчас разговаривает с нами. И очевидно, как раз про четвертую стену, что мы — это такая замена подруги. Но интересно при этом, что о самых вот как бы важных для себя сложных переживаниях, а именно о смерти Бу, она говорит не с нами, а все время с посторонними персонажами. Потому что это самый, наверное, для нее больной момент, и вот про него она нам не может ничего сказать, и она боится его комментировать. И помнишь, как в финале первого сезона, когда Клэр нам рассказывает, что это она виновата,
да,
по сути, сама дрянь, она, ну, как бы никак это не комментирует, она отшатывается от камеры, а камера от нее, потому что это такая вот...
И вот она в первом сезоне была такая, а во втором сезоне она пытается сделать ровно наоборот. Она пытается быть максимально искренней, позволить себе быть максимально собой. Она пытается пустить, как это возвышенно звучит, пустить любовь в настоящую свое сердце. И она делает это максимально своим радикальным способом, которым только возможно, влюбляется в католического священника. Потому что, ну что уж радикальнее.
Ну там, прости, там такой священник, что как бы никто бы не устоял. Тут вся женская часть нашей редакции недели две ходила и пускала слюни по Эндрю Скотту, посмотрев этот сезон, потому что, ну, тут ух, да.
Ну, Эндрю Скотт выдающийся артист, и, конечно, я страшно за него рад, что после Мориарти, такого немножко карикатурного в Шерлоке, нам дали посмотреть на то, как он по-настоящему умеет играть, а он действительно потрясающе умеет играть. Раз ты упомянула маму, вот этот вот момент, который меня всегда, конечно, страшно подкупает в новых драматических комедиях, как раз то, о чем мы с тобой поговорим в субботу, какие неожиданные иногда вещи рождаются на стыке драмы и комедии. Вот ситуация. Две сестры сидят на лавочке рядом с могилой матерью, им обеим очень плохо, они по ней очень скучают, и они обсуждают, с каким звуком она пукала, и эта ситуация, которая, вот когда ты ее говоришь, вот сейчас мы ее
звучит дико,
вслух
да?
в подкасте произносим, звучит дико, но это одна из самых трогательных и душераздирающих сцен в сериале.
Я недавно пернула, прямо как мама.
Как будто дверь открывается или раскатисто?
Как дверь.
Значит, жопа у тебя теперь как у нее.
Если бы. Мой зад обвис 100 лет назад. Раньше я пердела вот так. А теперь газы будто пробивают себе путь наружу.
Я уже 3 года не пукала.
Через такую вроде бы низменную, но на самом деле очень жизненную и очень такую ежедневную детальку показывает, насколько частью их жизни она была, угу. на каком невероятном уровне она была частью их жизни, которой больше нет.
Ну и ты помнишь, что отец говорит главной героине в конце, да, он ей говорит, что ты как раз очень похожа на мать, и мне кажется, что там именно поэтому ты больше всех нас понимаешь, что такое любовь, как ее теряют, и вообще здорово, что именно как бы ты от нее все свои лучшие качества забрала.
А мать там, кстати, так и не показывает. Она... Кроме статуэтки, мы, в общем, в результате про нее не знаем ничего.
Ну,
собственно, мы знаем, как выглядят ее сиськи.
Условная это, в общем, максимум. Штука, такое идеализированное представление о женском теле.
А я не знаю, кстати, это же делала мать,
да,
насколько
да.
это идеализировано. Гей-то чего
ну, оно так выглядит. Ну, в смысле, это выглядит как обычная статуэтка в любом магазине такой купишь, и это как раз к вопросу об ее поверхностности.
А, кстати, знаешь еще, что интересное я подсмотрел в объяснялках? Что мне очень понравилось, это отношение Дряни и Мартина, которые развиваются с первого по второй сезон, причем они точно такая же полноценная история, как и ее отношения с отцом, ее отношения с этим безымянным работником банка.
Угу.
Мартин же, по сути, это зеркало Дряни, это мужская версия Дряни. Потому что он и про него, и Фиби Уоллер-Бридж, автор, про него тоже так говорит, что они друг друга так сильно не любят, потому что они ужасно похожи.
Угу.
Потому что вот она в нем видит все свои
пороки.
Она видит, как она неприятно делает. Ну, условно говоря, он там непотребно шутит, а она, например, говорит горькую правду в тех ситуациях, когда абсолютно не обязательно это делать, и лучше бы промолчать, и лучше бы там сказать что-нибудь вежливое и классное. И именно из-за этого у них так сложно развиваются их отношения.
Приветик.
Сейчас будет шутка про фагот.
Это у тебя фагот или ты просто рада меня видеть?
А сыну своему ты бы так сказал?
Когда он с фаготом, то запросто. Но он вечно не рад меня видеть, так что...
Но это же бред. Почему фагот у меня в руке?
Как член в руке?
Если б я шла к тебе с отрезанным членом, ты бы решил, я возбудилась?
Ну, хотя бы до этого ты вполне способна откромсать хозяйство.
Это интересно, и мне кажется, еще и потому, похоже на правду, что, в общем, одна из главных сюжетных линий этого сериала – это отношение Дряни и ее сестры Клэр, да, которые сначала, в общем, все время на ножах и все время как-то друг с другом воюют, да, и пытаются найти какой-то общий язык, и никак это не получается. И вот даже вот в этом ретрите, гомерически смешной серии, где они отправляются в молчаливый ретрит и чистят дом щетками, тоже не могут, да, договориться ни о чем. И только приходит к этому в конце, по сути, второго сезона, где Клэр проговаривается и говорит...
Я бы побежала через аэропорт только за тобой.
И она в первый раз делает какое-то признание в любви, нежности и того, что она ее действительно ценит, и они как бы настоящие сестры. Даже вот. До этого мы долго сомневаемся.
Поэтому мне и кажется, что на самом деле, по крайней мере для меня, Дрянь – это не история про девочку и ее неудачные
секс,
романы и секс, а это история про двух сестер, про то, как они, будучи очень-очень разными, пытаются все-таки найти способ быть вместе как сестры, как члены семьи. Но это же вот замечательная мысль, которая кочует из сериала в сериал, и разными авторами по-разному просто проговариваются о том, что семья – это не всегда хорошо, в том смысле, что это не всегда безоблачное, бесконфликтное, что семья может быть какой угодно – конфликтной, кричащей, скандалящей, какой угодно, но просто самое главное – это в том, что когда конфликт проходит, ты остаешься рядом, ты продолжаешь общение, и ты все равно остаешься семьей. И что самое важное, оно вот это вот внутреннее, а совершенно не оболочка. Ну и, послушай, как начинается второй сезон? То, что...
Ну да, и в том, что ты в самый... критической ситуации окажешься рядом, да? Как раз я хотела поговорить про всю историю и сцену с выкидышем у Клэр.
Открой дверь.
Не входи!
Это месячные, они меня не укусят.
Не смотри!
Не смотрю я на твои месячные. Возьми уже. О, боже.
Это не месячные, а грёбаный выкидыш, понятно?
Господи, Клэр!
Все нормально.
Нет, не нормально. Тебе надо в больницу.
Да нормально. Мне надо только...
Дай...
Нет! Убери руки от моего выкидыша. Он мой. Мой.
Бесконечно трагическую, очень болезненную для любой женщины и такую как бы очень буднично показанную. Да, да? В туалете ресторана во время вечеринки у нее случается выкидыш, да, и что? Она как бы пытается это замять максимально.
Будничную – это ладно, это, ну, как бы, допустим, этот художественный прием, но просто сам факт того, что первая серия невероятно смешная, строится вокруг сцены выкидыша, которая в результате тоже получает юмористическую окраску, это же вообще абсолютно невероятная вещь. Ну, то есть, когда ты произносишь вслух слово «комедия» и «выкидыш», это два слова, которые не могут, в принципе, укладываться,
да,
в одном предложении.
Но при этом есть гениальная шутка как раз героини «Крестной матери», которая говорит, ну, если у вас у кого-нибудь выкидыш, вы можете в кухне это сделать?
Да, обсудить это. И совершенно потрясающе, как еще структурно выстроена эта серия, когда ты сначала встречаешь ее с разбитым лицом, и только потом узнаешь, что там все получилось. И эта несчастная официантка, которая все время к ним приходит, что дайте я вам это, дайте я вам это. Вот в мельчайших совершенно деталях, почему я так люблю этот сериал, я вот его в результате посмотрел два раза, потому что по уровню именно сценарного мастерства, потому как каждая деталь что-то означает, потому как каждое слово на месте, каждый герой невероятно сложный, это, конечно, такой штучный, совершенно авторский продукт, абсолютно такая, я не знаю, жемчужина.
Ну и мы с Ваней до подкаста говорили, что нам очень жаль всегда, когда нам приходится в сериалах, где очень важен язык, конкретные шутки и слова, делать вставки на русском языке именно в подкасте, чтобы, ну, людям просто со слуху было понятнее. И здесь, конечно, тот случай, когда, если вы смотрели «Дрянь» в переводе, лучше найти время и еще раз посмотреть ее с субтитрами, но в оригинале, с оригинальным звуком и понимая, пытаясь понять, по крайней мере, что о чем там речь на самом деле.
Потому что там очень сложный язык, там такой британский-английский, причем так тяжелый британский-английский, быстрый британский-английский.
Ну, и куча всяких, да.
Но это абсолютная музыка, то, как придумано это, просто качество прозы, качество диалогов, оно запредельное.
I'm happy you found a way to deflect from your pitiful, self-sabotaging, ego-driven masturbatory, I cannot believe how well this is coming out, pouring insidious, overwhelming mediocrity, only to finally figure out that at your very core, you are a weakie. Damn!
A weakie?
Damn!
Wow, a weakie. In that case, I just wanted you to know that I'm impressed with how you just keep bouncing back. I really am. You're a strongie.
Поэтому, если вы имеете такую возможность, то я вам всячески рекомендую просто пересмотреть, действительно, как Лиза говорит, «Дрянь» в оригинале, чтобы понять, почему, собственно, город-герой Лос-Анджелеса сейчас дружно сошел с ума. Это не преувеличение, потому что на моей памяти, чтобы сценарист британский приехал в Лос-Анджелес, и все главные индустриальные издания Голливуда, а я сейчас что-то не преувеличу, там Variety, Hollywood Reporter, IndieWire, вообще все от мала до велика, все сделали персональное интервью, ее хотят все, потому что она молодая, она, в отличие от условной Лены Данэм, это на самом деле ближайший референс, потому что вот была Лена Данэм, которая тоже в очень юном возрасте, да, получила контракт у HBO и сделала своих девочек, и девочки выдающиеся, это и потрясающие, но в девочках был вот этот вот дискомфортный для многих, как сказать, это даже не излишняя откровенность, а некая излишняя провокативность самого автора. Угу. И у Лины Данэм в результате карьера дальше за девочками складывается довольно сложно. Там второй ее сериал не очень зашел, там у нее замечательная, но очень маленькая роль в фильме «Тарантино», но при этом вот ее сценарная часть, она сейчас немножко пробуксовывает. И Голливуд увидел новую Лину Данэм, просто гораздо более юную, стильную, там, экзотическую и так далее, и так далее. И мне страшно интересно, что ей дадут дальше.
Но на самом деле...
Ну, моими глазами я сейчас делаю предположение. Мне кажется, что ее сейчас будет всячески пытаться Netflix посадить на контракт, потому что это ровно то, что им нужно.
Ну, или любой из других конкурирующих стриминговых сервисов, которые, как мы знаем, сейчас выкатится огромное множество. Но,
которые все воюют за автором, да.
Напомню, что у Netflix это есть Наташа Леон, да, которая тоже очень крутой, как мы с тобой говорили, перспективный автор, женщина, которая стала сценаристом, шоураннером, собственно, сериала.
Много, они сейчас.
Но дело не в Netflix. Я к тому, что появляется все больше очень сильных женских имен, и это очень круто. И не знаю, Грета Гервиг, которую я обожаю совершенно, которые тоже теперь начали давать один проект за другим. И каждый их проект, он сильно отличается интонационной и вообще какой-то свежестью от...
Авторские. Ну, да, каждый из них — это авторская других. История, абсолютно.
И это очень круто.
Вот, я, знаешь, что еще хотел сказать? Традиционно же было всегда, ну, по крайней мере, до недавнего времени, вот это деление на мужские сериалы и женские сериалы. И я несколько раз уже встречал каких-то ребят, которые про «Дрянь» говорят пренебрежительно, типа «это девчачий сериал». Мне хочется сейчас прямо отдельно к ним обратиться, дорогие товарищи. Это настолько удивительное удовольствие. И настолько странно запихивать это в такое, знаешь, гендерное гетто, что прям не откажите себе. Это совсем не про девочек, это именно про людей, про отношения. И это очень смешно, а иногда очень-очень-очень грустно.
Давай, наконец, поговорим про одну из главных тем все-таки второго сезона, а именно появление персонажа Эндрю Скотта, католического священника. Ну, не только про
это секс, главное.
А вообще, собственно, тему церкви, религии, веры, да, тоже, которая появляется вместе с его приходом. Тут важно сказать, что вообще-то и Фиби Уоллер-Бридж, и Эндрю Скотт учились в католических школах. Не знаю, какой был экспириенс у Фиби Уоллер-Бридж, но, очевидно, она как бы много из этого принесла в сериал. Но Эндрю Скотт в одном из недавних интервью рассказывал, что его обучение и воспитание в католической школе дико травмировало. Он из Ирландии, из такой еще суперкатолической консервативной страны. При этом он, как мы знаем, открытый гей. И как бы он...
Кстати, этого вообще не знал.
Теперь знай, мы тоже все страдали по этому поводу. То есть мы очень рады за Эндрю Скотта, то, что он как бы открыто и спокойно говорит о своей гомосексуальности, но наши сердца разбиты.
Религиозное воспитание – это вещь такая.
Ну и вот, и он говорит, вот я учился в этой школе, где мне с детства рассказывали, что геи – это ужасные люди, они должны гореть в аду, и я эту травму до сих пор толком не могу преодолеть. И это очень интересно, конечно, что он в этот момент играет еще католического священника, который... такой максимально тоже неоднозначный персонаж, да, человек, который прошел разное в своей жизни, у которого тоже была какая-то травматическая жизнь, и разные были и приключения, и увлечения, а теперь он вдруг нашел себя в Боге, в вере, и не в тупом следовании, там, догмам, да, и канонам, что вот священник должен быть такой, 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 не должен ругаться, не должен влюбляться, не должен пить и так далее. А как бы именно в искреннем понимании Бога, да, в искреннем как бы диалоге с Богом. И это очень здорово, очень важный и свежий взгляд, мне кажется.
Абсолютно. Но ты знаешь, мне кажется, что здесь еще есть такая штука, как люди, которые смотрят на священников немножко предвзятыми глазами. В сериале «Молодой папа» есть одна сцена, которую я обожаю, потому что она, на мой взгляд, ну, ее мог написать только человек, который действительно по-настоящему понимает современную католическую, да и на самом деле любую церковь. Угу. Когда с папой разговаривает его любимый писатель, он говорит: папе, ну я вам не буду рассказывать там детали своих романов, потому что вас шокируют. На что папа ему говорит: как ты думаешь, что ты можешь меня шокировать? Ты понимаешь, что слышит священник на исповеди? Так вот, если смотреть на священника, которого играет Эндрю Скотт, нашими вот такими глазами, что священник должен быть с окладистой бородой, умудренный не ругаться, не пить, как бы не быть
не
человеком максимально,
черт,
да. Ну то есть быть абсолютной функцией, то да, конечно, этот священник шокирует. Но на самом деле, если смотришь на него как на абсолютно живого человека, то ты понимаешь, что в нем есть, в общем, единственная важная для священника вещь – он искренне верит в Бога. Все остальное – это декорации, все остальное – это атрибутика. Он может пить этот самый джин с тоником в 2 часа дня или не пить джин с тоником, влюбляться, говорить слово «фак». Но для него, как священника, единственное, что ему по-настоящему нужно – это быть посредником между человеком и Богом. Для этого нужно в Бога верить. Вот он в него верит. Все, на этом, по большому счету, требования это должны заканчиваться.
Может, мне стать католичкой?
Нет, не надо. Мне нравится, что ты веришь в бессмысленное существование. И это хорошо, заставляешь сомневаться в вере.
И?
В жизни не ощущал себя так близко к Богу.
Да ну тебя!
Я знаю, что очень многие зрители страшно расстраивались, что в финале, что у них в результате ничего не случается. Но мне кажется, что это правильно, потому что... И главное, как это классно сделано, когда он садится к ней на остановке, ничего не говорит, она им такая...
Ты выбрал Господа, да?
Да.
Получается, что у нее эта история любви себя к нему, а у него это любовный треугольник. Она, Бог и он. И он в результате выбирает Бога. И это на самом деле, мне кажется, говорит про него гораздо больше, чем если бы он был таким весь из себя образцово-показательным батюшкой.
Мне было интересно, как отреагировало, естественно, католическое сообщество в Англии в первую очередь, да, где этот сериал прогремел этой весной и, в частности, вызвал, например, рост запросов на Порнхабе, не знаю, Hot Priest, Hot Nun и прочие всякие, значит, связанные с религиозными темами порнографические фильмы. Так вот, интересно, что однозначной трактовки нет, нет однозначной критики, типа так нельзя, что вы делаете. Есть люди, да, которым это не нравится, которые говорят, что так нельзя изображать священников, и вообще он пренебрег своей задачей священника, как бы он должен был не спать с прихожанкой потенциальной, а ее направить на путь истины.
Я вот же... это как? Это значит, что люди не считали ни про искушение, ни, простите меня, про Евангелие они не читали. Смысл не в том, что ты не падаешь, смысл в том, что происходит с тобой после падения. В этом, простите меня, вся
история. Вот священник должен быть, видимо, выше этого, по мнению этих людей.
Ну, по мнению этих людей, у него, наверное, должны быть еще крылья и нимб. Это тоже, наверное...
Ты споришь со мной, а я тебе просто пересказываю некоторую точку зрения. Но есть и очень понравившаяся мне точка зрения, заключающаяся в том, что это действительно очень нужный, своевременный и свежий взгляд на, неважно, католического или некатолического священника, на человека с, ну, как бы определенного сана, да, определенного образа жизни, потому что до этого мы на них смотрели либо как вот на таких абсолютных святых, которые не опускаются ниже какого-то уровня, всегда дают мудрые советы и так далее, либо как на, наоборот, продажных, коррумпированных, развратных,
педофилов,
не знаю, соблазняющих намеренно и, как сказать, против воли своих прихожан и прихожанок и так далее, и так далее. А здесь у тебя есть такой где-то между, да, человеческий абсолютно подход и взгляд на то, что священниками становятся самые обычные люди, которых позади было много грехов, много разных испытаний. Они все это знают, они все это проходили. Да, и поэтому он так как бы разговаривает с дрянью, он и говорит, что я точно знаю, что если мы займемся сексом, то я в тебя влюблюсь, да, мне нельзя этого допустить.
Слушай, но весь же сериал, простите меня, «Молодой папа» про это, про сложность отношений между человеком, Богом и другими людьми. В этом смысле тогда получается, что дрянь эту традицию, вот этот такой именно содержательный разговор, не поверхностный, а содержательный, продолжает. Но, кстати, смешно, я, когда смотрел «Дрянь», я почему-то не вспоминал «Молодого папу», что странно, но я вспоминал другого католического священника, который тоже был в страшно неожиданном месте, а именно в сериале «Сорвиголова», потому что сериал «Сорвиголова», который «Daredevil» нетфликсовский, там через три сезона идет красной нитью очень здорово придуманные отношения главного героя, вот супергероя и его священника. Как он смотрит на всю свою эту супергеройскую жизнь с точки зрения веры, с точки зрения католической церкви, с точки зрения, в принципе, значит, опыта и какой-то мудрости этого священника. И вообще появление в современных сериалах таких героев, оно, мне кажется, очень интересно, потому что церковь как институт, в принципе, выглядит довольно замшело сейчас. И когда его показывают не как институт, не как вот эту вот громаду там, тысячелетней истории, а как живых людей, это всегда страшно полезно. И, конечно, это не может всем нравиться. Конечно, есть люди, которые хотят, чтобы это показывалось там, максимально консервативно, так как положено, чтобы священник был как дядя Стёпа и всем, значит, пионерам подавал пример. Но эффект от этого будет прямо противоположный, потому что все понимают, что это не так. И поэтому, когда нам показывают неоднозначных живых, то это, мне кажется, здорово и интересно. Ну и потом просто, в принципе, все там, как это придумано во втором сезоне, это одновременно и смешно, и грустно. И когда она в конце, когда появляется лиса, и она говорит, он туда пошел. Это такая замечательная точка для этой истории.
Мне как раз хотелось обсудить немножко еще финал и то, почему все это заканчивается так, и что дальше будет с дрянью. Да, интересно, что она находит какую-то гармонию даже в том, что вот их отношения не сложились, но она, тем не менее, нашла себя через эту любовь, через эти чувства и через человека, который, кажется, один из первых, или, там, может быть, один из первых после смерти ее подруги, смог в ней разглядеть что-то за вот этой циничной такой веселой маской. И как бы и ровно поэтому то, о чем мы говорили, да, он видит, как она общается со зрителем, он ломает сам эту четвертую стену, и в этот момент ты, как зритель, чувствуешь себя максимально неуютно, потому что твой интимный диалог с главной героиней нарушили, и как бы влезли, и тебя заметили, и ты такой, я сейчас пойду куда-нибудь от экрана. Вот. И мне очень нравится, конечно, финал, и тем, что ты весь сезон, с одной стороны, топишь за них, и такой, ну, чуваки, ну, вы же созданы друг для друга, будьте вместе, бросай ты эту церковь. И тем, что это все равно неизбежно, как бы, приводит к разрыву, и она это понимает, и она даже его не пытается остановить, ну, как бы она уважает его выбор, его право,
потому
и знает, что больше его не увидит.
Потому что это действительно любовный треугольник.
Слушай, люди, которые побывали в любовном треугольнике, обычно все-таки борются за человека, который даже говорит, что он уходит.
Но она знает, что она проиграла, она понимает, что это действительно
вот,
любовь.
Я про это
такая
и говорю,
настоящая.
Мне это ужасно нравится, что это заканчивается и как бы и драмой, и таким катарсисом для героини, и для нас. Мы понимаем, что ей легче дальше, поэтому мы ей не нужны. Она же говорит в последней, собственно, сцене, что типа оставайся, ну как бы не надо за мной идти к камере, да, то есть нам. И все, мы ей тоже не нужны.
Слушай, может быть, за кадром эта лиса со своими друзьями съела нашего героя?
Я бы не хотела, чтобы так произошло.
Я очень надеюсь, что Amazon не уговорит ее на третий сезон, потому что...
Не уговорит.
Потому что
но
они
она
сейчас...
говорит пока что не хочет.
Да, они сейчас все ее страшно уговаривают.
С другой стороны, второй вышел через 3 года после первого, так что кто знает. Но мне тоже кажется, что здесь больше не нужно продолжать. История прекрасна в своей краткости.
Нет, я готов на третий сезон лет через 30, когда он будет про такую бодрую 70-летнюю,
когда она будет сама, как Оливия Колман.
Да-да-да-да-да. И тогда вот это будет, соответственно, новый свежий взгляд. А сейчас, мне кажется, эта история настолько закончена, настолько прямо
доведённая,
да, до совершенства, что странно.
Ну, будем ждать новых проектов Phoebe Waller-Bridge. Я думаю, что она нас еще порадует много чем, и мы это точно обсудим. На этом мы закончим обсуждение сериала «Дрянь», в котором мы еще ждем, что получит кучу Эмми в этом сентябре. И скажем коротко, что в следующем выпуске мы обсудим сериал «Охотник за разумом», который вот только-только вышел на Netflix.
Да, я уже посмотрел половину.
И в одном из ближайших обсудим «Эйфорию», потому что это, кстати, ответ на вопрос одного из наших слушателей. Он очень переживает, что мы все никак не обсудили «Эйфорию», как мы могли, обсуждаем то годы, то дрянь, то еще
вот
что-нибудь.
Мы непременно обсудим «Эйфорию», потому что она мне страшно понравилась, а Лизе, как я понимаю, страшно не понравилась.
Нет,
так
я
что
в итоге
есть...
досмотрела, и у меня поменялось мнение.
А, ну вот, тем
но
более.
Я расскажу, почему не понравилось, а потом объясню. Отлично. Что же мне все-таки в ней подкупило. Я напомню про открытую запись нашего подкаста 24 августа. Регистрируйтесь, приходите, задавайте нам вопросы и вообще просто можете посмотреть на нас живьем, наконец.
Господи.
И, конечно, традиционно подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, в Яндекс.Музыке. Его можно слушать еще в ВК, в Google Podcast. Пишите нам отзывы, ставьте оценки. Мы за всем этим внимательно следим. У нас почти 700 оценок. Очень волнительный момент. Пишите нам письма на почту podcast@kinopoisk.ru. Мы их тоже внимательно читаем и в следующий раз разберем парочку писем, которые нам прислали с ответами на наши обзоры сериалов. Там есть интересные версии и трактовки. С вами были Иван Филиппов
и Лиза Сурганова.
Пока. До следующих серий.
Пока.